Думаю, они же не могут играть, когда руки стаканом заняты. И точно, отличные ребята, только по-английски не говорят. Один немного спикает, а другие даже по-испански не очень умеют. У них язык гуарани или... И издавая какие-то кривовдохи. Девицы, изнемогшие за последнюю неделю от их музыки, зашлись от немого смеха. Но здесь, в помещении, эта музыка звучала совсем по-другому. Она была до жути серьезная, имела отношение не к уличному искусству, а к другим, несоизмеримо более важным вещам. В ней присутствовал стук сердца, дыхание легких, движение воды и даже ворчащие звуки пищеварения. А сами музыкальные инструменты, Боже правый, были черепами и малыми косточками. И скелетики висели на самих музыкантах, как праздничные украшения. Наконец музыка замерла, но не успел народ загудеть, вклинившись в эту паузу, как они развернулись в другую сторону и опять двинулись гуськом по кругу, и пошла другая музыка, древняя, жуткая. «Пляска смерти», — догадался Алик. Теперь, когда ему открылся смысл этой музыки, как буквальный рассказ об умирании тела, он понял также, что их движение противосолонь было прологом какой-то следующей теме. Та монотонная и заунывная музыка, которая так раздражала его все последнее время, оказалась внятной, как азбука. Но она оборвалась, чего-то недосказав. Гости все прибывали. Алик разглядел в толпе своего школьного учителя физики Николая Васильевича по прозвищу Галоша и вяло удивился. Неужели он эмигрировал на старости лет? Сколько же ему теперь? Колька Зайцев, одноклассник, попавший под трамвай, худенький, в лыжной курточке с карманами, подбрасывал ногой тряпичный мячик. Как мило, что он приволок его с собой. Двоюродная сестра Муся, умершая девочкой от лейкоза, прошла через комнату с тазом в руках, только не девочкой, а уже вполне взрослой девушкой. Все это было ничуть не странно, а в порядке вещей. И даже было такое чувство, что какие-то давние ошибки и неправильности исправлены. Фима подошел и потрогал холодную руку. «Алик, может, тебе хватит гулять?» «Хватит», — согласился Алик. Фима поднял его легчайшее тело и отнес в спальню. Губы Алика были синими, ногти на руках голубыми, и только волосы горели неизменной темной медью. «Гипоксия», — отметил автоматически Фима. Нина тащила с подоконника бутыль с травяным настоем. Главный из парагвайцев, их толмач, подошел к Валентине и попросил разрешения потрогать ее волосы. Одну руку он запустил в свои грубые угольно-блестящие патлы, а пальцами другой прошелся по Валентининым, выкрашенным разноцветными прядями, и засмеялся. Чем-то его порадовала ее пестрая голова. 2 недели тому назад они приехали в Нью-Йорк из большой деревни, затерявшейся в тропическом лесу, и не все диковинки здешнего мира успели потрогать руками. У нее же возникло странное ощущение, будто на нее надели тюбетейку. Впрочем, в этом не было ничего неприятного, и через несколько минут прошло. Алик ловил воздух. Он знал, что надо дышать получше, иначе теплая лунка в шарфе затянется. Он делал судорожные вдохи, которых получалось больше, чем выдохов. Устал. Фима сжал его запястье, сухое, как ветка мертвого дерева. Умирала диафрагмальная мышца. Умирали легкие. Умирало сердце. Фима раскрыл саквояж и задумался. Можно ввести камфору. Подогнать истощенное сердце. Пустить его галопом. Надолго ли хватит? Можно наркотик. Приятное забвение, из которого он, скорее всего, не вернется.